Глава 11. 10 ноября. Теперь уже больше не говорят о маленькой Кларе. Как и можно было предвидеть, дело заглохло. Районский лес и Жозеф сохранят таким образом навеки свою тайну. А той, которая была бедным невинным человеческим созданием, будут говорить отныне только как о трупе дрозда, умершего в лесу под кустами. Как будто бы ничего не произошло. Отец ее по-прежнему разбивает булыжники на дороге, а город, на мгновение взбудораженный и взволнованный этим преступлением, принял свой прежний вид, но еще более мрачный благодаря зиме. Очень сильный холод держит людей в их домах. Сквозь замерзшие стекла едва можно различить их бледные сонные лица, а на улицах можно встретить только оборванных бродяг и мерзнущих собак. Моя барыня послала меня с поручением к мяснику, и я взяла с собой собак. В то время, когда я была там, робко вошла в лавку какая-то старуха и спросила мяса. «Кусочек мяса, чтобы сварить немножко бульону больному сыну». Мясник выбрал между обрезками мяса, наваленными в широкой медной лохани, грязный кусок, наполовину костлявый, наполовину жирный, и, быстро взвесив его, сказал: «15 су». «15 су!» — воскликнула старуха. «Это невозможно! Боже мой! И каким образом я могу из этого сварить бульон?» «Как вам угодно», — сказал мясник, бросая обратно мясо в лохань. «Только знаете, сегодня я вам пришлю ваш счет. И если он завтра не будет оплачен, то судебный пристав...» «Давайте мясо», — покорно сказала тогда старуха. Когда она вышла, мясник мне стал объяснять. «Да, правда. Если бы не было бедняков, которые покупают худшие куски, то никогда нельзя было бы заработать прилично на скотине. Но они стали требовательны, эти канальи». И, отрезавши два куска хорошего розового мяса, он бросил их собакам. «Да, собаки богачей, черт возьми, это не бедняки». В Приере события следуют одно за другим. От трагического они переходят к комическому, потому что ведь нельзя же всегда грустить. Измученный каверзами капитана и по совету жены, барин подал на него жалобу мировому судье. Он требует с него вознаграждения за убытки с процентами, и именно за то, что он сорвал колокольчик, разбил оконные рамы, за опустошение сада. Говорят, что встреча обоих врагов в камере у судьи представляла собой нечто невообразимое. Они вцепились друг в друга, как два старьевщика. Капитан, конечно, отрицает со страшными клятвами, что он бросал когда-нибудь камни или что бы то ни было в сад Ланлера. А вот Ланлер действительно бросает камни в его сад. «Имеете ли вы свидетелей?» «Где ваши свидетели? Подавайте сюда ваших свидетелей!» — ревет капитан. «Свидетели!» — парирует мой хозяин. «Это камни!» «Это все грязные вещи, которыми вы не перестаете забрасывать мой сад. Это старые шляпы, старые туфли, которые я там подбираю каждый день и которые все признают, принадлежат вам. Вы лжете! Это вы, каналья, пьяница!» Но так как мой хозяин не мог представить достаточно убедительных и верных свидетельских показаний, то мировой судья, друг капитана, предлагает Ланлеру взять обратно свою жалобу. «И, наконец, позвольте вам это заметить», — говорит в заключении судья, — «я этого не допускаю. Это невозможно, чтобы храбрый солдат, отважный офицер, который все свои чины получил на поле сражения, забавлялся бросанием камней и старых шляп в ваш сад, как какой-нибудь уличный мальчишка». «А, черт возьми!» — вопит капитан. «Этот человек — бесчестный дрейфусар. Он оскорбляет армию». «Я?» «Да, вы! Вы стараетесь, грязный жид, обесчестить армию! Да здравствует армия!» Они чуть было не вцепились друг другу в волосы, и судье стоило большого труда разнять их. С этого времени мой хозяин поставил в саду двух постоянных и невидимых свидетелей позади прикрытия из досок, в которых на высоте человеческого роста пробуравлены были 4 круглых отверстия для глаз. Но капитан, предупрежденный об этом, стал вести себя очень тихо, и хозяин только напрасно потратил деньги. Я видела капитана 2 или 3 раза через забор. Несмотря на мороз, он целый день в саду, где он с увлечением исполняет всевозможные работы. В настоящую минуту он занят тем, что покрывает свои розовые кусты промасленной бумагой. Он мне рассказывает о своих несчастьях. Роза больна инфлюенцией, и это при ее астме. Бурбаки умер от воспаления легких, потому что пил слишком много коньяку. Да, ему действительно не везет. И это, несомненно, сглазил его этот разбойник Ланлер. Но он победит его, он избавит страну от Ланлера, и он предлагает мне великолепный план сражения. Вот что вы должны были бы сделать, мадемуазель Селестина. Вы должны подать жалобу на Ланлера за оскорбление общественной нравственности и покушение на изнасилование. Это прелестная идея. Но, капитан, никогда мой хозяин не оскорблял моих нравов и не покушался на мою чистоту. Ну, что ж такое? Но я не могу. Как это вы не можете? А между тем нет ничего проще. Подайте вашу жалобу, а свидетелями выставите меня и Розу. Мы придем и подтвердим перед правосудием, что видели все-все-все. Слово «солдата», особенно в настоящее время, значит же что-нибудь, черт возьми. И заметьте себе, что после этого нам легко будет возбудить вновь дело об изнасиловании и вкрутить в него Ланлера. Это прекрасная идея. Подумайте о ней, мадемуазель Селестина, подумайте. Ах, у меня есть многое, слишком многое, о чем я должна подумать в настоящую минуту. Жозеф торопит меня с решением вопроса, так как больше ждать нельзя. Он получил письмо из Шербурга, в котором его извещают, что на будущей неделе должна состояться продажа маленького кафе. Но я смущена и очень неспокойна. Я хочу и не хочу. Один день мне это нравится, а на другой перестает нравиться. Главным образом, мне кажется, я боюсь, чтобы Жозеф не втянул меня в какое-нибудь ужасное дело. Я не могу на что-нибудь решиться. Он меня не насилует, но убеждает меня, искушает обещаниями свободы, прелестных туалетов, обеспеченной счастливой и веселой жизни. «Мне необходимо купить это маленькое кафе», — говорит он мне. Я не могу упустить подобного случая. А если наступит революция? Подумайте, Селестина, ведь это богатство сейчас же. И кто знает? Заметьте себе, что нет ничего лучше для кафе, как революция. Купите его на всякий случай. Если там не будет меня, то будет другая. Нет-нет, это должны быть вы, никто другой, кроме вас. И я без ума от вас. Но вы мне не доверяете. Нет, Жозеф, уверяю вас. Да, да, вы скверно думаете обо мне. В эту минуту я не знаю, каким образом, я действительно не понимаю, как во мне нашлось мужество спросить у него. Ну хорошо, Жозеф, так скажите мне. Ведь это вы изнасиловали маленькую Клару в лесу. Жозеф принял удар с необыкновенным спокойствием. Он только пожал плечами, покачался несколько секунд на каблуках и, поправляя свои брюки, которые немножко соскользнули, он ответил просто. «Вы видите, ведь я вам говорил, я знаю ваши мысли, я знаю все, что у вас на уме». Он понизил голос, но его взгляд стал так страшен, что я не могла произнести ни слова. «Дело не в маленькой Кларе, речь идет о вас. На днях также вечером он обнял меня». «Поедете ли вы со мной в маленькое кафе?» Вся дрожа, я едва нашла силы в себе, чтобы пролепетать. «Я боюсь. Я вас боюсь, Жозеф. Почему я вас боюсь?» Он меня укачивал в своих объятиях, и, не желая себя оправдывать, а желая, может быть, даже увеличить мои страхи, он мне сказал отеческим тоном. «Ну, хорошо, хорошо. Если это так, то поговорим об этом завтра». В городе ходит по рукам одна руанская газета, в которой есть статья, производящая сенсацию между местными святошами. Это истинное происшествие, и очень забавное, которое произошло совсем недавно в Порт-Лансоне, красивом месте, расположенном в 3 лье отсюда. Самое пикантное в нем — это то, что всем знакомы действующие лица. Вот что опять будет занимать людей в течение нескольких дней. Мариане вчера принесли эту газету — и вечером после обеда я стала читать знаменитую статью вслух. С первых же фраз Жозеф поднялся и с большим достоинством, строго, даже немножко сердито заявил, что не любит сальности вообще и, кроме того, не может допустить, чтобы при нем смеялись над религией. Вы нехорошо делаете, Селестина, нехорошо, очень нехорошо». И он ушел спать. Я передаю здесь эту историю. Она мне показалась достойной быть занесенной на эти страницы. И потом мне хотелось хоть одним чистосердечным раскатом смеха развеселить эти печальные страницы. Вот она. Настоятель портлансонского прихода, очень сангвинистический, энергичный человек и большой фанатик, славился своим красноречием во все округи. Маловерующие и даже атеисты ходили в церковь только для того, чтобы послушать его проповеди. Они оправдывались желанием послушать хорошего оратора. «Никто не разделяет его взглядов, конечно», — говорили они, «но ведь все-таки интересно послушать такого человека». И они завидовали священному таланту господина-настоятеля, так как их депутат не приносил... И они завидовали священному таланту господина-настоятеля, так как их депутат не произносил никогда ни одного слова. Его шумное и сварливое вмешательство в общинные дела стесняло иногда мэра и раздражало зачастую другие власти. Но господину-настоятелю принадлежало всегда последнее слово, и благодаря своему красноречию он побеждал всех. Одной из его маний было, что детей мало учат в школах. Чему их учат в школах? Ничему их не учат. Когда им предлагаешь какие-нибудь серьезные вопросы, они, бедняжки, никогда не знают, что ответить. От факта школьного невежества он переходил к Вольтеру, к французской революции, к правительству, к Дрейфусарам. Но все это говорилось им не в публичных проповедях, а только перед верными друзьями, так как, несмотря на всю свою непримиримость и фанатизм, он очень дорожил своим жалованием. Он имел также обыкновение собирать по вторникам и четвергам как можно больше детей, и там в продолжении 2 часов внушал им необыкновенные познания и вообще старался поразительными педагогическими приемами заполнить пробелы их светского воспитания. «Ну вот, дети мои, знает ли кто-нибудь из вас, где находился некогда земной рай? Пусть тот, кто знает, подымет руку. Ну, смелей!» Ни одна рука не поднялась. Все глаза смотрели на него с горячим вопрошающим любопытством, а господин-настоятель, пожимая плечами, воскликнул. «Это скандал! Чему же учит вас ваш учитель?» «Да, она хороша, светская бесплатная обязательная школа. Она прелестна. Хорошо, я вам скажу, я, где находился земной рай, слушайте». И сильно гримасничая, он начал категорическим тоном. «Земной рай, дети мои, находился не в Портлансоне, хотя это и говорят, ни в департаменте Нижней Сены, ни в Нормандии, ни в Париже, ни во Франции. Он не был также ни в Европе, ни даже в Африке или Америке. Он также не находился никогда в Австралии. Ясно ли это вам? Есть люди, которые утверждают, что земной рай находился в Италии. Другие говорят, что в Испании, потому что в этих странах растут апельсины, маленькие лакомки. Это ложь, ерунда. Во-первых, в земном рае не было апельсинов, были только яблоки, к нашему несчастью. Но пусть теперь кто-нибудь из вас ответит. Отвечайте». И так как никто не отвечал, то настоятель продолжал громовым голосом. «Он был в Азии. В Азии, где никогда не выпадал ни дождь, ни град, ни снег, не сверкала никогда молния. В Азии, где все зеленело и благоухало, где цветы были вышиной с деревья, а деревья походили на горы. Теперь в Азии всего этого нет больше. Вследствие совершенных нами грехов там остались теперь только китайцы, турки, черные еретики, желтые язычники, убивающие святых миссионеров и попадающие за это прямо в ад на том свете. Это я вам говорю. Теперь другое. Знаете ли вы, что такое вера? Вера. Один из детей пролепетал очень серьезно тоном заученного урока. Вера, надежда и милосердие — это 3 богословские добродетели. «Я вас не об этом спрашиваю», — нетерпеливо возразил священник. «Я вас спрашиваю, в чем состоит вера». «А вы этого тоже не знаете? Так вот что. Вера состоит в том, чтобы верить всему тому, что говорит вам ваш добрый священник, и не верить ничему из того, что говорит вам ваш учитель, потому что он ничего не знает, ваш наставник, и того, о чем он вам рассказывает,
Никогда и не было.
Портлансонская церковь известна всем археологам и туристам. Это одна из самых интересных церквей этой части Нормандии, где вообще так много прелестных церковных построек. На западной стене над средней дверью в виде стрельчатого свода тонко нанесена на треугольной арке ажурная резьба необыкновенной красоты и изящества. Край северной стены, выходящий в темный переулок, украшен менее строгими и более пышными орнаментами. Там можно видеть много странных фигур с лицами демонов или символических животных и святых, похожих на бродяг, которые в ажурных кружевах фресок странно гримасничают. К несчастью, большинство фигур обезглавлено и изуродовано. Время и вандальский пуризм священников испортили эту сатирическую скульптуру, веселую и сладострастную, как страничка из Рабле. Угрюмый мох скромно прикрывает эти каменные тела, где глаз скоро не сможет больше отличить ничего, кроме непоправимых развалин. Здание разделялось на две части тонкими и смелыми аркадами, и его окна, лучистые на южной стене, на северной боковой стене, прямо пылали. Самое главное центральное окно в виде громадной красной розетки тоже сверкало и горело, как заходящее осеннее солнце. Двор священника, обсаженный старыми каштанами, сообщался прямо с церковью через маленькую незаметную дверь, выходившую к одной из боковых стен, и ключ от которой был только у священника, да у настоятельницы монастыря, сестры Анжелы. Язвительная, худая, еще молодая, но уже увядшая, суровая и строгая, но сплетница, предприимчивая и пронырливая сестра Анжела, была большим другом священника и его интимной советницей. Они виделись ежедневно, очень таинственно, подготовляя беспрестанно какие-нибудь избирательные или муниципальные комбинации. Доверяя друг другу тайны, украденные ими в портлансонских домах, ухитряясь обойти искусными маневрами постановления префекта или распоряжения администрации в пользу интересов церкви. Все грязные истории, циркулировавшие в той местности, исходили от них. Всякий это прекрасно знал, но не смел ничего сказать, боясь неистощимого остроумия господина-настоятеля, а также известной всем злости сестры Анжелы, управлявшей монастырем по своей прихоти, нетерпимой и злопамятной женщины. В прошлый четверг священник, собрав на церковном дворе детей, сообщал им удивительные метеорологические сведения. Он объяснял им явление грома, града, ветра, молнии. «А дождь? Знаете ли вы, что такое дождь? Откуда он берется и кто его устраивает? Современные ученые скажут вам, что дождь — это есть сгущенный пар. Они вам еще многое скажут. Они лгут, эти ужасные еретики, эти пособники дьявола. Дождь, дети мои, — это проявление гнева Божия. Бог недоволен вашими родителями, которые в течение многих лет уже не посещают публичных молебств, а не с послания урожая. И он думает себе: «А, вы заставляете вашего доброго священника с его сторожем и певчими дожидаться вас понапрасну на всех дорогах и полевых тропинках. Ну хорошо же, не будет у вас тогда урожая. И Бог приказывает дождю падать. Вот что такое дождь. Если бы ваши родители были верными христианами, если бы они исполняли свои религиозные обязанности, то никакого не было бы дождя». В эту минуту на пороге маленькой церковной двери появилась сестра Анжела. Она была еще бледнее обыкновенного и страшно огорчена. С ее белой головной повязки слегка соскользнул чепец, а его два распущенных больших крыла испуганно развивались. Когда она увидела учеников, окружавших господина-настоятеля, ее первым движением было уйти и затворить за собой дверь. Но священник, пораженный ее внезапным появлением, ее расстроенным головным убором и бледностью, бросился к ней навстречу с вопрошающим и беспокойным взглядом. «Отпустите сейчас детей, сейчас же!» — сказала она умоляющим голосом. «Мне нужно с вами поговорить». «О, Боже мой! Что такое случилось? Скажите! Что? Вы страшно взволнованы!» «Отпустите этих детей!» — повторила сестра Анжела. «Случилось серьезное, очень, слишком серьезная вещь». Когда ученики ушли, сестра Анжела упала на скамью и в продолжение нескольких минут нервно перебирала медный крест и святые образки, которые звенели на накрахмальном нагруднике, украшавшем ее плоскую девственную грудь. Священник со страхом ждал ее рассказа. Наконец он спросил прерывающимся голосом: «Скорее, сестра, говорите! Вы меня пугаете? Что такое случилось?» Тогда сестра Анжела проговорила кратко. «Проходя только что по переулку, я видела на нашей церкви голого человека». Священник, открывший судорожной гримасой свой рот, пролепетал: «Совсем голого человека? Вы видели, сестра, на моей церкви голого человека? На моей церкви? Вы в этом уверены?» «Я его видела. Нашелся в моем приходе настолько бесстыдный, настолько развратный человек, который мог себе позволить прогуливаться совершенно голым на моей церкви? Но это невероятно!» Его лицо побагровело от гнева, из его сжатого горла едва выходили слова: «Голый на моей церкви! О, но в каком веке мы живем? Ну что он делал голый на моей церкви?» «Вы меня не понимаете», — прервала его сестра Анжела. «Я вам не сказала, что этот человек был ваш прихожанин. Он каменный, этот человек». «Как он каменный? Но ведь это не одно и то же, сестра». И, успокоенный этой поправкой, настоятель шумно вздохнул. «Ах, как я было испугался!» Сестра Анжела возмутилась и прошипела сквозь свои тонкие, еще более побледневшие губы: «Значит, все хорошо, и вы находите, без сомнения, что он менее гол, потому что он из камня?» «Я этого не говорю, но это все-таки не одно и то же. А если я вам скажу, что этот каменный человек более оголен, чем вы думаете, что он стоит в нечистой, ужасной, чудовищной позе?» «Ах, оставьте, господин священник, не заставляйте меня говорить сальности!» Она встала в страшном волнении. Священник был сражен. Это открытие его ошеломило. Его мысли смешались, его воображение нарисовало ему картину ужасного, отвратительного разврата. Он пробормотал: «О, на самом деле? В ужасной позе? О, это непостижимо! Но ведь это гадость, сестра! И вы уверены, вполне уверены, что видели это? Вы не ошибаетесь? Это не шутка? Это прямо непостижимо!» Сестра Анжела топнула ногой. «Уже много веков эта фигура оскверняет вашу церковь, и вы тоже ничего не заметили? И я, женщина, я, монахиня, давшая обет целомудрия, я должна вам указать на эту мерзость. И я говорю вам, господин настоятель, дьявол поселился в вашей церкви». Но при этом пылком монологе сестры Анжелы к священнику быстро вернулась способность соображать, и он сказал решительным тоном: «Мы не можем терпеть подобного позора. Необходимо низвергнуть дьявола, и я это беру на себя. Приходите в полночь, когда все будут спать в Порт-Лансоне. Вы мне укажете путь. Я велю пономарю достать лестницу. Это очень высоко?» «О, да, очень высоко». «И вы сумеете найти это место, сестра?» «Я его найду с закрытыми глазами». «Итак, до ночи, господин настоятель». «И да будет с вами Бог, сестра». Сестра Анжела перекрестилась и исчезла за маленькой дверью. Ночь была темная, безлунная. В окнах переулка давно уже погасли последние огни. Фонари, выше которых все было погружено в мрак, качались на своих скрипящих невидимых проволоках. Все спало в Порт-Лансоне. «Это здесь», — сказала сестра Анжела. Пономарь приставил свою лестницу к стене у широкого просвета. Через окна слабо мерцала лампада, горевшая в алтаре. И вся церковь отражалась в фиолетовом небе, где кое-где дрожали звездочки. Священник, вооруженный молотком, резцом и потайным фонарем, карабкался по лестнице. Вслед за ним взбиралась сестра Анжела, чепец которой был спрятан под широкой черной мантильей. он бормотал
«Об омни пекато».
Сестра отвечала
«Либера нос, домине». «Аспирите фортикасионис». «Либера нос, домине».
Поднявшись в уровень с фреской, они остановились.
«Это здесь», — сказала сестра Анжела.
«Налево от вас, господин настоятель». И, испуганная окружающей темнотой и тишиной, она быстро прошептала.
«Агнус деки толис пеката мунди».
«Экскудинус домине», — отвечал священник, направляя свой фонарь на каменные ниши, где резвились и скакали апокалиптические фигуры демонов и святых. Вдруг он вскрикнул, увидевши прямо над собой страшное, ужасное, греховное изображение.
«Матер пуриссима, матер кариссима, матер инвиолата!» — бормотала монахиня, согнувшись, стоя на лестнице.
«О, какая мерзость! Мерзость!» — взывал священник молитвенным тоном.
Он размахнулся своим молотом, и в то время как сестра Анжела позади него продолжала шептать молитвы Святой Деве, а Пономарь внизу у лестницы тоже жалобно и невнятно молился, нанес нечистому изображению сильный и сухой удар. Несколько осколков камня попали статуе в лицо, и слышно было, как твердое тело упало на крышу, оттуда скатилось водосточный желоб и, выскочивший из него, упало в переулок. На другой день, выходя из церкви, где она слушала обедню, мадемуазель Робино, благочестивая женщина, увидела на земле в переулке предмет, который показался ей необыкновенным по форме и очень странным по виду, и был чрезвычайно похож на мощи. Она подняла его и, рассматривая со всех сторон, сказала себе: «Это, вероятно, какая-нибудь святая, чудная, драгоценная реликвия, окаменевшая в каком-нибудь чудодейственном источнике. Пути Господни неисповедимы». Она сначала хотела преподнести эту реликвию господину-настоятелю. Потом она рассудила, что эта святыня будет благословением для ее дома, что она удалит из него несчастье и грех, и она унесла ее с собой. Пришедши домой, мадемуазель Робино заперлась в своей комнате. Там, на столе, покрытом белой скатертью, она положила красную бархатную подушку с золотыми кистями, а на подушку бережно уложила принесенную святыню. Потом она покрыла все это стеклянным колпаком, а по обеим сторонам поставила две вазы с искусственными цветами. И, упавши на колени перед этим импровизированным алтарем, она с жаром молилась неизвестному и прекрасному святому, которому принадлежала в очень вероятном отдаленном прошлом эта святыня. Но очень скоро она почувствовала себя смущенной. Слишком человеческие, земные мысли стали примешиваться к жару ее молитв, к чистой радости ее религиозных восторгов. Ужасные, мучительные сомнения вкрались в ее душу. «Святыня ли это на самом деле?» — спросила она себя. И в то время как губы ее повторяли молитвы, она не могла отвлечь своих мыслей от соблазна. Она не могла заглушить в себе тайного, незнакомого ей до сих пор голоса, более сильного, чем ее молитвы, который говорил ей. Во всяком случае, это был, вероятно, очень красивый мужчина. Бедная девица Робино. Ей объяснили, что представлял собой этот каменный обломок. Она чуть не умерла со стыда, и она не переставала повторять: «А я-то целовала его столько раз». Сегодня, 10 ноября, мы провели весь день зачисткой серебра. Это целое событие, традиционная эпоха, как эпоха приготовления варенья, например. У ланлеров есть великолепное серебро, много старинных, редких и необыкновенно красивых вещей. Оно досталось барыне от ее отца, который получил его, одни говорят, на хранение, а другие — как залог за крупную сумму, одолженную им одному соседнему дворянину. Этот господин занимался не больше, не меньше, как покупкой и продажей молодых людей для рекрутчины. Он ничем не пренебрегал и принимал участие ни в одном мошенничестве. Если верить лавочнице, то история этого серебра или самая темная, или, наоборот, очень понятная, как смотреть на дело. Отец барыни вернул будто бы все одолженные им деньги и, благодаря какому-то неизвестному мне обстоятельству, оставил у себя, кроме всего, все серебро. Великолепная мошенническая проделка. Ландлеры, конечно, никогда его не употребляют. Оно спрятано под замком буфетной в трех больших сундуках, обитых красным бархатом и прибито к стене крепкими железными крюками. Каждый год, 10 ноября, его вынимают из сундуков и чистят под наблюдением хозяйки. И до следующего года его больше никто не видит. Но и глаза у барыни, когда она смотрит на это серебро, которое мы оскверняем нашим прикосновением. Никогда я не видела в глазах женщины такой противной жадности. Разве не смешны эти люди, которые прячут все, которые прячут свои деньги, свои бриллианты, свои богатства, и которые, будучи в состоянии жить в роскоши и веселье, стараются жить почти в нужде и в скуке? Когда работа была окончена, серебро заперто под замок опять на целый год в свои сундуки, и хозяйка, наконец, ушла с уверенностью, что нам к пальцам ничего не прилипло из него, Жозеф мне сказал со странным видом: «Это великолепное серебро, вы знаете, Селестина? В особенности этот судок в стиле Людовика XVI. А черт возьми, какой он тяжелый! Все это стоит, может быть, 25 тысяч франков, Селестина, а может быть и больше. Неизвестно, сколько оно стоит». И смотря на меня тяжелым, пристальным, проникающим до глубины души взглядом, он мне сказал: «Поедете ли вы со мной в маленькое кафе?» Какое отношение существует между серебром моей хозяйки и маленьким кафе в Шербурге? Я в самом деле не знаю почему, но самые незначительные слова Жозефа приводят меня в содрогание.